Друзья, я прочитаю текст Священного Писания из первого послания к Фессалоникийцам, вторая глава. Первое послание к Фессалоникийской церкви, вторая глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли как Слово человеческое, не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Друзья, частично здесь открывается та мысль, о которой мы вчера довольно подробно с вами говорили. Слушающие фессалоникийцы, будучи тогда еще неверующими людьми, слушая апостола Павла, других апостолов, сотрудников его, они приняли слово, сказанное апостолами, не как слово человеческое, но как слово Божие. В этом стихе есть некоторые такие намеки на то, почему так произошло. Ну, во-первых, потому что оно таково и было поистине. То есть, действительно, они и говорили Слово Божие. Мы вчера говорили с вами о том, чтобы наша речь была словами Божьими. Говорит ли кто, говори как Слово Божие. И апостолы пришли в Фессалонику, и они проповедовали Слово Божие. И это Слово Божие было принято. Второе, здесь написано, что это Слово Божие действует в тех, кто в него поверил. Мы об этом тоже вчера с вами говорили. Я думаю, что одна из самых главных задач любого проповедника, любого руководителя, любого преподавателя христианского в том, чтобы его слово было принято как слово Божие. Чтобы люди, послушав его урок, сказали: мы услышали слово Божие. Один мальчик был на собрании, я потом звоню, спрашиваю, ну как собрание прошло? Он говорит: три человека проповедовало. Я говорю: ну расскажи, о чем? Он говорит: у первого были вот такие мысли. И замолчал. Я говорю: а второй, третий? Он промолчал и говорит: у них мыслей не было, они просто говорили. Вы знаете, и я, зная этих братьев, я ему поверил, что действительно мыслей у них не было. Просто говорили. Может быть, утрировано, конечно. Друзья, мы желаем, чтобы слова, которые слышат, были восприняты как Слово Божие. Когда человек ушел с собрания, иногда родители спрашивают, ну или не родители, а друзья друг друга спрашивают: что тебе на собрании сегодня сказал Бог? Вот. И я этого мальчика спрашиваю: что сказал? Ну как бы не Бог сказал, но говорит: что ты услышал? Он говорит: мыслей не было. Друзья, вот что сказал Бог? Вы чувствуете ответственность, да? Вот вы на собрании говорите на детском, а потом мама спрашивает дочку: что тебе сегодня Бог сказал? А у нее мысль: а разве Бог мне сегодня говорил? Мне же тетя Лена сегодня рассказывала, разве Бог мне говорил? Почему мама спрашивает, что Бог тебе сказал? Ведь сегодня дядя Саша мне говорил, а не Бог. А здесь вот эта взаимосвязь. Вы приняли наши слова не как слова человеческие. Вы не нас увидели, вы не меня увидели, вы не меня услышали, вы Бога услышали. Я думаю, что это цель наша, друзья. Но хотелось бы сегодня рассуждать, об этом мы вчера подробно говорили, а сегодня хотелось рассуждать, что сделали апостолы для того, чтобы к такому результату прийти. И ответом на этот вопрос будет вся вторая глава. Давайте мы на нее обратим внимание, она очень интересная, друзья. И мы посмотрим шаг за шагом, что же сделали апостолы, чтобы прийти к такому прекрасному результату, когда неверующие люди восприняли их слова как слова Божии. И начинается эта вторая глава с первого стиха. Ну, в общем-то, любая глава с первого стиха начинается. Но в данном случае мысль. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Это первая мысль, которую я хотел отметить, что апостолы пришли и что они действовали. Они что-то делали. «Вы знаете о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Друзья, вообще это не только в детской работе. В любом служении нам нужно что-то делать. Вот приходит сестра и говорит: у меня с другой сестрой плохие отношения. Меня это беспокоит. Хочу наладить отношения. Но у меня не получается. Я спрашиваю: что вы сделали, чтобы наладить отношения? Она говорит: я попросила у ней прощения. И не прощает. Что вы еще сделали? А что я могу еще сделать? Все. Друзья, человек попросил прощения, и теперь он ждет результата. Человек не простил, и тот первый не знает, что еще делать. Друзья, всегда нужно что-то делать. Под лежачий камень вода не течет. Друзья, мы должны понимать, чтобы нам войти куда-то, в какое-то служение войти. Вы знаете о нашем входе к нам. Нам нужно что-то делать. Нам нужно что-то придумать. Нам нужно что-то сказать. Нам нужно какое-то дело сделать. Нам нужно какие-то решения. Друзья, мы должны что-то делать. Вот если бы эта сестра ко мне пришла и сказала: брат Денис, вот я попросил прощения. Второй раз попросил прощения. Я за нее постилась 2 суток. Я ходила к ней. Я подарила ей шоколадку. Вот. Я засылала к ней парламентариев. Я написала ей 10 писем. Ничего не помогает. Вот тогда я бы сказал: да, надо же. Вот человек сделал и не работает. Но обычно человек ограничивается каким-то одним небольшим делом или вообще ничего не делает. В моей группе очень сложная девочка. Я не могу с ней найти контакт. Что ты сделала, чтобы найти с ней контакт? Ну, как, не знаю. Но ты, может быть, не домой сходила? Может быть, раз или два или три? Может быть, ты с собой ее взяла в какую-то поездку? Может быть, ты к себе ее пригласила домой? Может, ты вместе с ней посетил кого-то? Что ты сделала, чтобы был контакт? У меня не получается приготовить хороший урок. Хорошо? Что ты сделала, чтобы приготовить хороший урок? Что ты сделал, чтобы приготовить хороший урок? Ну, я вот вчера вечером целых 3 минуты выделил для этого. Друзья, наши усилия, они должны сопровождаться определенными делами. Апостол Павел говорит: вы же знаете, что наш вход к вам, то есть наше вот это первое движение к вам, когда мы пришли в Фессалонику, когда мы только начали что-то делать, он был не бездейственным. Мы делали, мы пытались делать. Мы и одно, и второе, и третье, и четвертое, и пятое, мы пытались. Друзья, у нас, он говорит, у нас были различные варианты, различные способы. Мы делали дело. Друзья, есть такое в Библии слово, что от каждого труда или от каждого дела есть польза. А от чего нет пользы? От чего только ущерб? А от пустословия только вот ущерб, да, пользы нет. Друзья, можно много говорить. Коринфяне были интересные люди. Они очень хотели помочь, ну, верующим в Иерусалиме. Усердно, помните, что они усердно? Не усердно помогали, усердно желали того еще с прошлого года, так написано. Вот есть группа людей, группа руководителей, группа вообще делающих какие-то ну, служения, которые очень усердно желают. Я усердно желаю много читать Библию. Я усердно желаю с детьми пойти в поход. Я усердно этого желаю, еще уже 3 года усердно желаю. Но Павел говорит: мы послали к вам Тита, чтобы он помог вам докончить то дело, которое вы так усердно желаете уже целый год. Друзья, а Павел был другим человеком. Он не просто усердно желал, он делал. Можно ли в наших делах ошибаться? Да, конечно, сделали одну попытку, не получилось, вторая попытка не получилась, третья не получилась. Друзья, у Павла таких масса случаев таких было. Но, говорит, мы все равно делали. Итак, первое, что нужно для того, чтобы человек воспринял от нас Слово Божие, наше Слово как Слово Божие, а не как Слово человеческое, мы должны для этого что-то сделать. Еще раз, друзья, скажу, в нашей группе могут быть трудные подростки, трудные дети. В нашей личной жизни могут быть трудные какие-то переживания. У нас могут быть трудности с родителями, у нас могут быть трудности с преподаванием уроков, у нас масса трудностей может быть, но чтобы эти трудности решились, чтобы Бог подействовал, нужно быть не бездейственным. Мы должны сами честно отдать себе отчет, что конкретно я сделал, чтобы решить ту или иную проблему. Должен быть не одно, не два, а какой-то список наших попыток. Второе, друзья, второй стих. Но прежде, пострадав, и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Друзья, апостол Павел здесь вспоминает о Филиппах. Филиппы – это город. Мы с вами немножко вчера говорили на семейном общении, кто был об этом городе. И в этом городе произошло такое событие. Там были апостолы Павел и Сила. Они пришли в этот город, они там благовествовали, и там была одна женщина или девушка, одержимая нечистым духом. Она ходила за ними и говорила: сии люди рабы Бога Всевышнего. Но это в конечном итоге было докучительно, И Павел изгоняет этого беса. Эта девушка приносила определенный доход своим хозяевам, своим прорицательским даром, и поэтому на них было устроено гонение, их бросили в темницу. Написано, ноги в колоды забили, во внутреннюю темницу бросили. И потом, друзья, произошло, мы знаем, событие, когда покаялся темничный страж. И вот Павел, анализируя вот это событие в Филиппах, он его расценивает, он дает ему оценку этому событию. Он говорит, мы были поруганы в Филиппах и пострадали. Друзья, в жизни любого человека, который совершает какое-либо служение, бывают периоды, когда он страдает, и бывают периоды, когда он поруган. Ну, когда у него что-то не получается. Когда ему казалось, он хорошо проведет урок, у него замечательно получится какое-то мероприятие, а в конечном итоге все очень плохо. В одной церкви намечался большое мероприятие. И в этой церкви есть группа поваров, которые готовят уже много лет. И там появился один брат, который окончил кулинарное училище. И он говорит, я приготовлю такое блюдо, что просто все пальчики сидят свои, как знаете. Ну и как-то рассудили, давайте, решили ему доверить. До сих пор, уже много лет прошло, про это вспоминают вот, события. И этот человек... Ну, приготовил такое блюдо, что, в общем-то, есть его было невозможно. То есть, весь семинар остался голодный. То есть, люди были голодны, но есть не смогли, вы понимаете, да? То есть, казаны, целые казаны еды остались. Их просто возвращали со столов, никто ничего не ел. Ели хлеб, который кончился, и чай пили. Друзья, вот я представил себя на его месте. Вот готовил, старался, еще и расхвалился. То знаете, как год будет, просто отлично. А в конечном итоге, вот как себя чувствовать на его месте? Вот представьте себе, друзья. И после этого какое желание? Никогда в жизни больше я к этому служению не подойду. У руководителей точно, знаю, бывают случаи. Сказали урок, потом слышат, дети говорят, скучно было. Было неинтересно. И я знаю сестер руководителей, которые плакали вот такими слезами. И говорили, все плохо. Ничего не получается, ничего не могу, нет у меня ни талантов, нет у меня ни возможностей, дети меня не слушаются. Когда мне было 19 лет, я принял крещение, мне поставили заниматься с детьми в церкви в Тольяттинской. Я вот занимался, у меня неплохо получалось в начале. И вроде как с родителями был контакт и с детьми, и мне все нравилось. Но так было примерно полгода. Через полгода что-то случилось. Я не знаю что, у меня перестало все получаться. Я преподавал урок, и я вижу, что детям неинтересно. Я потерял интерес сам к этому делу. Я шел как на каторгу на эти детские собрания. Родители стали на меня злиться. Я не знаю, что случилось, но мне казалось, что все плохо. Вы знаете, друзья, я пришел домой в один раз, сел дома в комнате, и я понял, что я больше заниматься с детьми не буду. Друзья, я думаю, что подобные случаи бывают у каждого человека. Друзья, бывают случаи, когда нас ругают. Говорят, вот ты плохо, это ты испортил моего ребенка. Это ты, или еще что-нибудь, друзья. Или вот вы не усмотрели. А еще бывают случаи, когда кто-то пострадал. В лагере кто-то поранился. Или еще, и вот родители на тебя что-то говорят. Друзья, ну масса-масса вариантов, когда человек понимает, что он сделал плохо. Или ему говорят, что он сделал плохо, или он реально сделал плохо. Такое бывает у нас. Друзья, и такое было у апостола Павла. Он не сделал ничего плохого, но он был поруган. Не было победы. Казалось бы, он хотел победу, а он попал в темницу, во внутреннюю темницу, ему еще ноги заковали в колоду. Друзья, почему в нашей жизни так происходит? Друзья, ну, во-первых, происходит. Происходит даже с апостолом это происходило. И тем более оно будет происходить с нами. Один богословский, ну, не богослов, но христианский писатель Льюис, он написал такую фразу, что в жизни каждого человека есть закон волнообразного чередования, когда... Вот периоды, период такого уменьшения, когда человек вниз идет, да, все кажется ему плохо. И вот на этом периоде очень часто человек хочет оставить то служение, которое он имеет. Оставить. И так это бывает. Почему? Друзья, чаще всего Бог допускает такие случаи в нашей жизни, чтобы мы возложили свое упование на Него. Обратите внимание, что написано здесь. «Пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, что мы дерзнули в Боге». Друзья, когда у нас вышибаются подпорки наших с вами способностей, когда мы думали, что у нас получается, нас поругали, когда нам казалось, что дети внимательно слушают, а потом у них ходят и говорят, очень скучно все было, когда у нас кончаются наши силы, у нас остается только дерзать в Боге. возложить только на Него упование. Друзья, я уверен, что Бог в нашей жизни подобные ситуации допускает, чтобы мы могли дерзать в Нем. Чтобы мы сказали: Господи, это служение нужно продолжать. Нужно. Но я это служение продолжать не могу, потому что у меня нет сил, способностей, ничего. И если Ты мне поможешь, тогда я сделаю. Все мое упование только на Тебя. Дерзать в Боге. В русском языке есть два слова. Дерзость и дерзновение. Они очень похожи, у них один корень. Это смелость. Дерзость, то есть смелость. Но дерзновение – это смелость с упованием на Бога, а дерзость – это смелость с упованием на себя. В этом разница. Дерзость – это когда я уверен, что у меня все получится, и я делаю. Дерзновение – это когда я уверен, что Бог мне даст победу. Моисей говорит: Господи, я косноязычен. А Бог говорит: ну а при чем тут ты? Ну ты косноязычен, а ты-то здесь при чем? Я же буду при устах твоих. Моисей не сразу в это поверил, Бог даже огорчился. Друзья, когда у нас лишаются вот основания наших сил, когда мы их теряем, у нас остается только уповать на Бога. Мы дерзнули в Боге. Друзья, поэтому второе, что я хотел отметить, для того, чтобы нам с вами проповедовать Слово Божие, чтобы мы с вами говорили слова, и они воспринимались как слова Божие, нам нужно возложить упование на Бога. Господи, Ты поможешь мне. Когда я тогда пришел домой, сел в свою комнату и говорю: Господи, я больше не буду заниматься с детьми. Я откажусь. Вы знаете, у меня было отчаяние по высшей степени. Вот по 100% системе на 200 баллов у меня было. И вот я открыл Библию, читал ее, и там есть такой текст. «Встань, ободрись и действуй, ибо это твое дело». Вы знаете, я так воспрял, но раз Бог говорит, это твое дело, буду делать. Друзья, в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы больше упования возлагали на Него. И дальше Он пишет: проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. С великим подвигом. Слово «подвиг», опять-таки в русском языке, имеет такое значение. Подвиг – это значит поступок, связанный с риском для жизни. То есть, когда подвиг становится подвигом. Я что-то сделал. Я вышел на улицу и что-то сделал. Когда это становится подвигом? Когда я вышел на улицу, и это было связано с риском для моей жизни. Там пули свистят, тогда подвиг. А если просто вышел на улицу, это уже не подвиг. Друзья, и вот Павел говорит, мы пришли в Фессалонику. Это для нас был великий подвиг. То есть после Филипп у них было такое состояние сердца, что в Фессалонику им не хотелось идти. Но он говорит, мы все равно пошли туда, потому что это нужно было, потому что это Бог, мы на Него возложили упование, это Божье дело, но для нас это было как приговор к смерти. Друзья, я помню, когда я шел на следующее детское занятие после вот этого случая, это был как действительно приговор к смерти. Я шел, думая, что все будет плохо. Друзья, иногда мы идем на служение, как будто мы приговариваемся к смерти. Это великий подвиг. Мне мало кто верит, но я человек очень стеснительный, вот на самом деле. Вот, и перед каждым выходом за кафедру мне очень тяжко. Я очень боюсь, я волнуюсь страшным образом. У меня начинают трястись руки. Когда выхожу за кафедру, это проходит. А вот перед очень тяжело. И мне иногда люди не верят. Говорят, да, тебе легко. Друзья, я вам скажу. Выйти перед такой массой людей и вот слушающих. Здесь есть руководители во много раз опытнее меня. Здесь есть родители, которые воспитали детей уже лучше, чем я. И выходишь туда с великим подвигом. Это постоянно так. И это хорошее качество, друзья. Хорошее чувство, когда мы понимаем. Наше упование на Бога. Не на наши силы, не на наши способности. На Бога возложили упование. Да, трудно, да, тяжело. Да, великий подвиг, друзья. Но у апостола так было. Но раз у апостола Павла так было, ну тем более же у нас такое может быть. Поэтому, друзья, второе, не отчаивайтесь, когда вам трудно, когда у вас не получается. Не опускайте руки, возложите упование на Бога, дерзайте в Боге. И действуйте, и делайте свое дело. И вы увидите, когда вы придете к этому состоянию, что ваши силы кончились, и только упование на Бога. Когда вы к этому состоянию придете, друзья, обязательно результат будет какой? Люди, слушающие вас, услышат не слово человеческое, а слово человеческое уже нет, оно кончилось, оно уже все, оно в Филиппах там осталось в тюрьме, да? Друзья, а услышат слово Божие. Потому что другого у вас уже не будет. Итак, первое, нужно действовать. Второе, нужно действовать в Боге и смело. Третье, друзья, тут довольно много пунктов, не знаю, успеем мы все их сегодня, но третье. Ибо в учении нашем нет заблуждения. Опять-таки, причина, почему вы приняли Слово Божие, Слово наше как Слово Божие, а не как Слово человеческое, одна из причин – в учении нашем нет заблуждения. Мы вчера об этом с вами говорили, что мы, наша задача – говорить людям, говорить детям, говорить подросткам. Наша задача – нести чистое Слово Божие, без примеси человеческих каких-то учений. Друзья, и вот эта мысль отмечена и здесь тоже. В учении нашем нет заблуждения. Давайте мы проверим сами себя. Когда мы о чем-то говорим, когда мы учим наших детей, говорим ли мы об этом, то, что мы говорим, имеет ли у нас заблуждение или нет? Потому что если у человека есть заблуждение, то он может быть проповедником довольно активным. Помните, про фарисеев сказано, они обходят море и сушу, помните, да? Активные люди или неактивные? Жертвенные или нежертвенные? Трудятся или не трудятся? Конечно, и трудятся, и активные, и жертвенные. Находят одного. Вот. А потом что с ним делают? И делают его сыном гиены. Понимаете? Почему? Потому что учение у них неправильное. Заблуждение у них в самой речи. Потрудились, нашли. Вот знаете, вот как бы, представьте себе земледельца. Взял земледелец целину, с трудом, с огромным, вспахал, выкорчевал оттуда корни старых деревьев, убрал камни, разрыхлил руками почву, все это сделал и посадил туда семя, например, мухомора, допустим. Вот зачем тогда это делать-то? Или какой-нибудь репейник посадил. Зачем? Зачем все эти труды, зачем все это работа, если ты посадил туда ложь? Друзья, очень важно быть действенным, очень важно не унывать в нашем служении. Друзья, но когда мы что-то вкладываем в детей наших, мы должны вложить туда истину, вложить туда то, что действительно правда. В нашем учении нет заблуждений. Поэтому мы как те люди сеющие. Я очень часто привожу такой пример. Представьте, в древности, например, там, в 16-17 век армия и, например, полководец какой-то, человек, командующий армией, должен дать команду, должен дать повеление, приказ одному из своих отрядов, который находится очень далеко и с ними нет никакой связи. И вот он посылает посыльного, но посыльному нельзя написать на бумаге, потому что его будут поймать враги, и тогда все узнают о планах, он учит наизусть. Он выучил и пошел. И он претерпел много всяких переживаний, там он, может быть, долго шел, его там изранили, он убегал, он голодал. И в конце концов он все-таки дошел до того отряда и передал им приказ своего начальника, но он перепутал. Например, вместо 9 утра сказал 11 вечера, или вместо того, чтобы выступить, там повернуть направо, сказал повернуть налево. Когда война закончится, что сделают с этим человеком? Похвалят его? Он скажет, ну я же старался, я же шел, я же трудился, я же там изнемогал, в меня стреляли, меня ранили, я голодал, я спасался от крокодилов, да, вот, и меня комары кусали, и все остальное. Друзья, то есть он много что делал, но его задача какая была? Он много что сделал, но передал-то он не истину, сказал-то он неправильно. Друзья, поэтому награды ему никакой не будет, в лучшем случае. А в худшем его еще и казнят. Друзья, также здесь, он говорит, в учении нашем нет заблуждений. Мы должны быть уверены, что мы несем слово истины. Дальше, друзья, он пишет, в учении нашем нет заблуждений. И дальше, четвертое, не нечистых побуждений. Друзья, идут два человека на благовестие по улице. И апостол Павел говорит, вот один из них идет из-за любви, а другой из-за любопрения. Вы помните, где об этом написано? Это послание к филиппийцам. Да, там есть такой текст, что проповедуют Христа нечисто. Помните? Одни из-за любви, а другие из-за любопрения. Одни из-за желания увеличить тяжесть уз моих, а другие... Давайте мы прочитаем. Некоторые, правда, по зависти и любопрению... А другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. А другие из-за любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Друзья, внутренние мотивы знает Бог. Два человека идут, два человека говорят, все одинаково, но внутри все разное. Друзья, когда мы с вами говорим детям нашим, у нас не должно быть нечистых побуждений. Друзья, у нас не должно быть каких-то огорчительных мотивов в нашей жизни. Например, друзья, что это может быть? Тут написано, смотрите, одни по любопрению, что такое любопрение? Желание поспорить, желание доказать свое, желание утвердить самого себя, по зависти, а другие с добрым расположением. Друзья, дети, особенно дети, они очень сильно чувствуют доброе расположение. Вы знаете, я помню, у нас в церкви была одна бабушка, она, ну, как бы неплохая сестра была, она такая немножко, знаете, вредненькая такая. Вот все время любила всех. Так вот. И вот сестра из подростков, ну, ближе к молодежи, но подросток еще, девочка. И вот эта наша бабушка, ее все время вот так вот, вот щипала, постоянно щипала, и однажды решила ей как бы сделать замечание. И вот я был свидетелем, я сижу вот на лавочке, она вот, слышу, эта бабушка делает такое выговор вот этой девочке-подростку, выговор делает, вот говорит. А та девочка слушает, а потом говорит: извините, пожалуйста, а вы меня любите? Даша, что? Она говорит: вы меня любите? Ну, я теперь ничего не имею плохого. Не, я не спрашиваю, что вы имеете ко мне. Вы меня любите или нет? И вы знаете, та так смутилась, вот эта сестра. И вот и они на этом расстались. И потом я подхожу и говорю: слушайте, смотри, какой хороший вопрос. Она говорит: а в чем дело? И я говорю: когда вы рассказываете о своем внуке, у нее есть внук примерно такого же возраста, но не верующий, вот от вашего рассказа любовью на километр веет. А вот когда вы рассказываете о ней, даже с внимательным микроскопом любви не заметите. Она говорит: придумали вы все, ничего, нормально к ней отношусь. Я говорю: ну, может, и нормально, но без любви. То есть, друзья, это очень важный момент. Наши дети, они чувствуют. Можно и поругать, можно и выговор сделать. Ну, а вопрос, а ты меня любишь вообще или нет? Доброе у тебя ко мне расположение или нет? У тебя ко мне какое отношение? Друзья, вы знаете, вот есть дети, которым такое доброе расположение, которым так вот сердце тебе тянет, да, к ним привязался, скучаешь по ним, да? А есть дети, которые вот неприятны тебе, они тебе не нравятся, эти дети. Вот они какие-то вредные, какие-нибудь там, друзья, и вот ты понимаешь, что ты с ними ничего сделать не можешь, ты даже им замечания сказать не можешь, потому что не воспримется это. Никогда слово не будет исходить как слово Божие, потому что это слово Божие не сказано с любовью. Друзья, когда Бог смотрит на этот мир, Христос сошел в этот мир, почему все это случилось? Есть только одна причина, почему все это произошло. Потому что Христос и Бог, Отец, любит нас. Друзья, почему мы восприняли Его весть? Почему мы пошли за Ним? Он нас привлек чем к себе? Только любовью. Друзья, книга Осии, мы недавно в церкви изучали книгу Осии, это книга о любви. Весь Ветхий Завет полон любовью. Друзья, если бы Христос говорил истинно, справедливо, но без любви. Один человек спрашивает: могу ли я сказать неверующему человеку или верующему человеку: ты гроб окрашенный? Могу я сказать или нет? Ну вот как ответить на этот вопрос? Сказать можешь, но это просто беду в церкви принести. Он всем будет говорить, что мы гробы окрашены, и я первый. Если сказать не можешь, он скажет: а Христос говорил, а мы должны идти по следам Его. Вот как сказать? Вы знаете, я ему говорю: если ты готов за этого человека на кресте умереть, говори, что хочешь ему. Друзья, мы готовы говорить: ты гроб окрашенный, мы готовы говорить: ты плохой мальчик, мы готовы говорить: да ты хитрый, мы готовы все это говорить, готовы. А умереть за этого человека мы готовы? Друзья, когда Христос что-то говорил, Он же говорил это с какими мотивами-то? Написано: скорбя об ожесточении сердца этих людей. Он же ради этих людей, ради этих фарисеев, Он пришел и умер на кресте, ради них. Поэтому Он им и говорил эти слова. Когда Его забивали гвозди Ему в руки, Он молится вот за этих людей, говорит: Господи, прости им. И не просто, вы знаете, я был потрясен этой мыслью, когда читал. Он не просто молится за них: прости им, потому что, Господи, ты такой милосердный, и ты можешь всем прощать, Господи, ты такой хороший, и поэтому этих нечестивых, злых людей, которые меня распинают, прости. Нет. Он в них, в этих людях, которые его распинают, нашел причину, почему их надо простить. Он нашел причину, по которой этих людей надо оправдать. Помните, как он говорит: Господи, прости им, потому что они не ведают, что творят. Друзья, он посмотрел на них, и он в них увидел что-то, что их оправдывает. Мы смотрим на ребенка и говорим: да ему нет оправдания. Злой, нечестивый. Я про одного ребенка сказал его матери: вы знаете, вот может быть из вашего сына вырастет прекрасный там пианист или кто-то, но он никогда не будет верующим. Я ей так сказал. До сих пор жалею, потому что этот мальчик вырос в нашей церкви, он сейчас регент, мы с ним вот так дружим, и хороший брат. Друзья, А ей когда-то его матери сказала, он никогда верующим не станет. До сих пор мне стыдно за эти слова. А почему? Да просто он мне не нравился. Вот и все. А потом прошло время, изменилось мое к нему отношение. То есть Бог смотрит на человека, на злых людей смотрит, на негодных людей смотрит и думает, а ведь есть в них что-то хорошее, и я за них умру. И, друзья, и эти люди стали верующими. Савл, вот посмотрите на Савла, что в нем доброго? Да расстрелять такого человека надо. А Бог говорит, трудно. Кому трудно? Вот когда Христос является Савлом, он говорит, кому трудно, друзья? Мне трудно, ты против меня идешь, мне трудно. Ты против моих детей идешь, мне трудно. Он говорит, трудно тебе, Савл. Тебе же тяжело идти против вражна. Мне тебя жалко, Савл. Трудно тебе идти против вражна. Давай что-то исправим. Друзья, и Савл стал Павлом. Вот в нашем учении нет ни заблуждений, нет нечистых побуждений. Вот нечистых побуждений – месть, зависть, желание отомстить, желание уколоть, желание унизить, желание превознестись над кем-то. Вот в нашем вот этого ничего нет. Ничего нет. Дальше он пишет. Нет лукавства. Нет ни нечистых побуждений, ни лукавства. Друзья, об этом тоже очень много говорить. Лукавство. Вот известный уже хрестоматийный пример, который можно вносить в учебники. Брат одного спрашивает, вы знаете пример. Один неверующий человек спрашивает, где написано в Библии, что курить нельзя? Он отвечает, курение ваше отвратительное для меня. Спасибо. Все. Друзья, как это называется? Лукавство. Это называется лукавство. Почему? В Библии не написано про это курение, там про другое курение написано. Но неверующий ничего не знает, и поэтому вот достаточно. Курение ваше отвратительно для меня. Друзья, лукавство, это значит человек пытается, вот что такое лукавство? Он считает, что ради цели доброй подходят любые средства. Это когда-то еще Макиавелли сказал, вот, друзья, это очень плохая фраза. Ради доброй цели подходят любые средства. Это очень неправильно. То есть, если я хочу, чтобы ребенок покаялся, я готов ради этого даже его и немножко и обмануть. Напридумывать какую-то историю, лишь бы он понял, что он виноват. Или, например, ради того, чтобы не пострадал авторитет учителя, не пострадал, я буду, скажу неправду. А вы прочитали сами Библию на прошлой неделе, как мы договаривались? Я думал, так, сказать не прочитал, как же это же будет? Ну, конечно, я прочитал. Или я все сделал, как мы с вами договаривались. И видите, вау, вот это у нас учитель. Друзья, но это лукавство. И действия Слова Божьего не будет. Помню, еще в Толятинской церкви мы с детьми как-то случайно провели такую беседу, совершенно случайно, она сама получилась, эта беседа. Как бы к чипсам оно... Это. Я говорю, дети, вот знаете, чипсы, страшно вредная штука, чипсы. Вот давайте мы договоримся, не будем с этого дня есть чипсы. Они говорят, ну хорошо. И вот я иду домой после детского, и мне страшно захотелось чипсов, знаете. Вот я в жизни так не захотел. И думаю, никто же не видит из детей, пошел купил. Думаю, я же взрослый, дети маленькие, 9 лет, у них желудки слабенькие, организм слабенький, им точно нельзя. А я уже взрослый, что мне там, уже все, терять нечего. Вот, и я купил и съел эти чипсы. И вот на следующее собрание, вы знаете, но про эти чипсы как-то у нас не то, что это была какая-то идея, там вообще, это просто было так мимоходом. Я тут иду на следующее собрание, и вот думаю, что мне делать? У меня совесть мучает, я не знаю как. Друзья, и вы знаете, и вот началось собрание, я говорю, дети, вот мы с вами чипсы договорились не есть. Да, мы не ели. А я говорю, а я ел. Вы знаете, вот и такой эффект хороший получился. Я попросил прощения, покаялся, что вот не выполнил обещание. Я знаю родителей, которые считают, что мы перед своими детьми прощения просить не будем. Не будем. Почему? А кто не такие, чтобы перед ним прощения просить? Я знаю руководителей, которые не готовы, которые вот перед пресвитером покаются, а потом как Саул, но перед, почти меня перед народом своим. Друзья, лукавство, оправдывают свои нечистые побуждения. Вот почему вчера не были на занятии? Вы знаете, я был сильно занят. Да скажи честно, что ты просто поленился. Мог бы, но не пришел. Или не подготовился к служению, или еще что-то. Лукавство, друзья, мы очень часто лукавим. Говорим неправду. Сами себе лукавим, другим лукавим. Друзья, когда мы лукавим, никогда ничего не будет. Написано, в нашем учении не было лукавства. Не было. Мы говорили, как есть. Как на самом деле. Друзья, и я уверен, что если даже перед детьми виноваты, попросить прощения, сказать, дети, я просто не пободрствовал, я хочу попросить у вас прощения. Я вчера вот нашумел этого мальчика, я был неправ или я была неправа, вы меня простите за это. Кто-то скажет, тетя Лена, а почему вы вчера нашумели на этого мальчика? Разве это хорошо? Можно лукавство. Но ты знаешь, вот он сам виноват, мы взрослые люди, мы имеем право. Все это лукавство, это грех, надо за грех просить прощения и каяться, и все. Никакого лукавства, никакого оправдания не должно быть в наших речах. Друзья, Павел говорит, у нас лукавства не было. Четвертое, или пятое, я запутался, или шестое. Четвертый стих, в общем. Шестой, да? Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Друзья, очень коротко об этом стихе, очень коротко. Бог нас удостоил. То есть, служение, которое мы с вами имеем, это служение очень достойное, очень важное. Это служение, которое Бог нам подарил. Друзья, я думаю, что мы должны часто напоминать сами себе о том, что то, что мы имеем, это достойно. Это очень достойно. Знаю, что в некоторых церквах, к огромному сожалению, к служению детских руководителей относится так. Ну вот сестра покаялась, вот нормальное служение доверить нельзя, ну пусть пока с детьми занимается. Друзья, в некоторых церквах не проходит, ну вот или в регионах не проходят такие семинары, как у вас, не уделяют значительное внимание. Вот Александр Александрович Чмых, это ответственный за наш край. Вот сейчас его ответственным за Кавказ предложили, скорее всего, утвердят. Вот. Это очень хороший брат. У них церковь большая, но как в Мирееве, наверное, больше 400 человек. Хотя она была совсем маленькая. И вот и он говорит, у нас было правило. Мы никогда не жалели для служения детей. Служение для детей у нас было всегда на одном из первых мест. Мы всегда проводили семинары. Когда в церкви не было денег, мы всегда находили деньги на детей. Мы всегда делали подарки, мы всегда их вывозили. Мы всегда ответственно относились к выбору руководителя для детей. Мы всегда проводили с ними беседы. Друзья, вы знаете, ведь дети – это будущее. Вот дети вырастут. Кто имеет детей в своем попечении, тот имеет будущее, друзья. В общем-то, вы определяете будущее церквей. Это очень достойное служение. Не надо думать, что наше служение, оно какое-то такое менее важное, чем хористы там, или менее важное, чем, допустим, благовестники. Друзья, наше служение, если благовестник церкви приведет за всю свою жизнь хотя бы 40 человек в церковь, это проповедник или благовестник, который успешный, согласитесь, да? Но ведь у руководителей детских групп часто за всю его жизнь проходит больше детей, чем 40. И если все они в церкви, он намного успешнее, чем любой благовестник. Но любое служение достойно, но я имел в виду, друзья, что вот Павел говорит, мы понимаем достоинство нашего служения, мы понимаем, что Бог верил. Это слово «верил», оно очень такое трепетное слово. Вот у меня есть дорогущая ваза, очень хрупкая, я не могу доверить никому, но вот тебе дам, я тебе веряю. Или вот у меня есть сын, я должен уехать, но кому я верю своего сына? Я верю в твои руки, я знаю, что ты ничего плохого не сделаешь. Бог посмотрел, кому я дам это служение, кому, и вот вверяет это служение в наши руки. Друзья, представляете, какая это ответственность, какое-то достоинство. Бог дал нам вот это великое служение. Друзья, это шестой пункт, который я хотел отметить. Понимать важность этого служения, понимать достоинство этого служения, понимать того, что это очень нужно, очень ответственность, что это здорово, друзья. Что это не просто так вот, знаете, вот между делом, между ходом, а это то, что очень достойно. Мы детские служители. Я вот знаю, братство, ну не наше братство, другие там какие-то американские, у них даже называется молодежный пресвитер. То есть не руководитель молодежи, а молодежный пресвитер. И детский пресвитер. То есть не просто руководитель детской группы, а детский пресвитер. То есть это важнейшее служение, это целая церковь, дети. Многие взрослые от них подальше держатся, не знают, как с ними справиться. А вот мы с вами, друзья, нам доверено это дело. Следующее, друзья. Ну вот, это не отдельные пункты, не отдельные, 5-6 стих. Это как бы дополнение к тому, что было сказано уже выше. «Ибо никогда не было у нас перед вами слов ласкательства, ни видов корости». Но это, помните, о чистых побуждениях мы говорили. Это туда можно пересовокупить. К тому пунктику можно добавить и 5 стих. 6 стих. «Не ищем славы человеческой». Это к пункту о нечистых побуждениях, да? Славы человеческой, прославиться, вот я молодец, хвалите меня все и так далее, да? Может быть, это внутри у человека быть, чтобы вот таким, это, у нас этого не было. Но вот на что я еще хотел обратить внимание, еще два пункта, друзья. Седьмой стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы». Седьмой стих, седьмой или вот этот пункт, назовите так, отношение к фессалоникийцам, или отношение к подопечным, отношение к тем, кто нам доверен, отношение к ним. Отношение. Посмотрите, давайте мы вместе с вами постараемся, у нас не так много времени осталось, буквально минут 7, постараемся с вами выяснить отношение. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихие. Подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так из усердия к вам мы восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Друзья, 11 стих. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство. Друзья, какое отношение Павла было к этим людям? Это были язычники, идолопоклонники. Это были люди очень, ну, нехорошие по многим своим принципам, признакам. Какое у них отношение, какое у Павла отношение было? Нежно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Тихий, из усердия к вам, мы решили передать вам души наши. Потом он пишет, какие еще слова? Вы стали нам любезны, как отец детей своих. Мы убеждали. Что такое убеждать? Это потратить время на то, чтобы объяснить, показать, убедить, привести доказательства. Друзья, вот вспомните хотя бы одного ребенка с вашей группы или группы, когда вы его убеждали в чем-то. Убеждали. Друзья, очень плохо приводить про себя примеры. Но все равно приведу хороший пример. У нас один мальчик решил носить такие штуки на руке, называются фенички, знаете, вот такие. А мне это страшно не нравится. Я ему говорю, не надо так делать. А он говорит, почему? Я говорю, ну потому что это плохо. Начинаем с ним беседовать. А он говорит, вот разреши и все, ты должен разрешить. Я ему говорю, я ему доказываю, что это украшение, что уж мальчику тем более украшение носить вообще неприлично, ну и так далее, и так далее. Ни в какую, 11 лет, но ни в какую. Вы знаете, и мы расстались с ним, ну у меня дом был и ушел. Я вот сижу и думаю, что делать? Я включил компьютер, включил интернет и стал разбираться, откуда всякие эти фенечки взялись. Разбирался, дошел до того, что это какие-то африканские племена, там, на все фотографии, вот у них тоже эти фенечки, у африканских племен. Все это сделал, все напечатал, письмо составил большое, дорогое имя его, большое письмо с фотографиями, запечатал письмо, поехал к нему домой. Вот. Его дома не было. Я говорю, маме, передайте письмо, пожалуйста. Вот. Он взял письмо, они взяли письмо. Вечером, часа в 2 ночи, мне приходит смс-ка. Прочитал, все понял, был неправ, спасибо. Друзья, вы знаете, для меня это пример. Ну, почему я рассказываю, что редко такие случаи в моей жизни хорошие бывают. Но вот для меня пример. Вот убеждать. Вот сколько времени надо потратить, чтобы убедить? Друзья, он говорит, мы убеждали. А вот не помогает. Вот убеждаешь, не помогает. Что дальше делать? Умоляли. Сначала просили. Слушай, не надо фенечки носить. Не надо. Да буду. Но я тебя убеждаю. Раз, два, три, четыре, пять, 10 аргументов. Не помогает. Дальше что? Умоляли. Пожалуйста, я заклинаю вас, как я вчера проповедовал. Заклинаю вас, пожалуйста, я прошу. Друзья, вот какое-то удивительное отношение. А он говорит, а мы могли с важностью, как апостолы Христова, прийти и сказать, мы тут апостолы Христова. Давайте, вот как Иоанн, будущий апостол любви, сказал, не слушают нас, давайте всю деревню спалим, всю деревню сожжем, чтобы раз не слушают нас. Помните, такой случай был, апостол любви будущего? Вот. Друзья, кстати, это тоже интересная мысль. Человек, который вот имел такой характер, потом стал апостолом любви. Так что с нами тоже не все потеряно. Вот. Друзья, последняя мысль. Об этом уже много нет возможности рассуждать. Но я хотел все-таки сказать. Постарайтесь проверить, какое у нас отношение. Любезны ли нам наши дети? Готовы ли мы им души передать? Павел говорит, я охотно буду издерживать свое. Охотно. Ради вас. Хотя я, чрезвычайно любя вас, менее любим вами. Друзья, в ваших сердцах, он говорит, мне тесно, в ваших сердцах. Но в моем сердце оно расширено для вас, коринфяне. Это в Коринфской церкви пишет. Давайте проверим наше отношение к тому, кто у нас есть. Друзья, ну и последняя мысль. Хотя бы я мог еще несколько примеров привести очень интересных, но уже времени нет, помолиться надо. Последняя мысль. «Свидетели вы и Бог», 10 стих, «как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». 9 стих. «И вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали вам». Друзья, последняя мысль из этого анализа, этой главы, это наша жизнь. Свидетели мы, вы и Бог. Кто свидетель? Вы свидетель, вы видели нас, вы знаете нас. И Бог свидетель, тоже свидетель. Друзья, один мальчик папе говорит: папа, давай жить в доме молитвы. Почему? В доме молитвы такой хороший. То есть он ему нравится в доме молитвы, потому что в доме молитвы он не кричит, не шумит, а дома он другой. Ученики говорят Иисусу Христу: Господи, где живешь? Как ответил Христос? Пойдите и посмотрите. И пробовали у него целый день. Друзья, наши дети должны знать, как мы живем. Они знают, как мы живем. Они прекрасно видят. Они знают, что человек много говорит хорошего и ничего не делает. Они знают прекрасно, что человек может проповедовать истину, а сам лукавит. Знаете, в чем еще проблема бывает? Вы в основном своем очень молодые. Многим из вас по 19, по 20 лет. И у многих руководителей молодежи с вами проблемы бывают. Вот. И некоторые дети знают, что наша сестра надевает косынку и длинную юбку, когда идет на детское собрание. Но в лагере молодежном ее саму гоняют за то, что она одевается плохо. Или она говорит: дети, надо слушать хорошую музыку. А у нее в магнитофоне у самой удареньки. И дети это прекрасно знают. Прекрасно это знают дети. Друзья, и здесь, конечно, будет трудно. Потому что уж лучше, вы знаете, я недавно представил такую картину, представьте, человека ведут на мост. Ну, мост такой, но я из неверующей семьи, у меня масса всяких ассоциаций с этим есть. Вот на мост привели и говорят: смотри, вот видишь, огромный камень, огромный-огромный камень, килограмм 40. Мы сейчас тебе его на шею и бросаем тебя в море. И вот они на шею и бросают его с моста в море. И он летит. Вот представьте ситуацию. И вот он думает: а все-таки это лучше. Вот что может быть лучше этого, друзья? А он говорит, а Христос говорит: вот лучше, чтобы жернов мельничный повесили и бросили в море. Чем соблазнить одного из малых сих. Друзья, вот лучше вот это. Но разве может быть что-то лучше вот этого, друзья? Друзья, вот насколько серьезно относится Христос к соблазну детей? Вот лучше тебе в море броситься с камнем, или тебя бросит точнее, чем вот это. И он говорит: вы знаете, братья, что наш труд, наше изнурение, здесь не только физическое имеется в виду, я понимаю, что здесь можно иметь в виду не только физическое, но и вот наши трудности, вот мне хочется что-то делать, но против моей плоти это идет, но ради детей, ради того, кто мне доверен, я не буду этого делать, это грех, я не буду этого делать. Свидетели вы и Бог, как свято, праведно, безукоризненно поступали мы перед вами. Свидетели, вы и Бог свидетели. Друзья, и здесь еще одна мысль, самая последняя. Написано, чтобы не отяготить кого из вас. Пример не совсем по детскому служению, а потом перейду на детское служение. Приехал в одну церковь, и дом молитвы находится в районе, где очень узкие улицы. И верующих много, большая церковь, и поэтому все заставлено машинами. А привез меня молодой брат. Друзья, этот молодой брат, видимо, хотел произвести на меня впечатление. Он произвел, но не то, которое хотел. Он вез меня очень на большой скорости, он обгонял всех, он там сигналил, но хотел произвести впечатление такого парня, который вот знаете, такой. Ну, я бы сказал, что был бы в нашей церкви, мы бы на членство тебя поставили. Вот. Мы когда приехали, и вот машины заставлены, и он говорит: вы знаете, говорит, у нас столько верующих, мы машины поставим, этим халдеям проехать негде. То есть гордость такая, понимаете, гордость такая. А я думаю... Павел говорит, чтобы не отяготить кого, чтобы вот наша жизнь не была ни для кого тяжестью, чтобы наше служение никого не обременяло, чтобы люди, живущие вокруг нас и рядом с нами, они не несли наши тяжести, наши проблемы. Понимаете? А он гордится, эти халдеи, поставить машину негде, как здорово. Вот ему надо на работу выйти, а он не может ворота открыть, а какие мы верующие. Друзья, ну как бы... Вот вообще у верующих есть такое. Друзья, а вот посмотрите, как Павел говорит, мы работали ночами, изнурялись, но чтобы никто не отягчился, чтобы наше бремя ни на кого не легло. У меня есть проблемы, у меня есть трудности, но чтобы оно ни на кого не легло. Друзья, к чему я это говорю о детском служении? Бывают у нас тяжести. У нас бывают тяжести наших переживаний, наших трудностей, наших искушений, наших сомнений. Мы все люди, бывают у нас периоды очень тяжелые, друзья, бывает все. Друзья, чтобы наши дети не несли наши тяжести. Чтобы им не было тяжело от того, что у нас плохо. У Асадова есть прекраснейшее стихотворение. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней, как дальше, никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ничего не дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если, ну там дальше, хорошее творение, друзья, не буду его читать. И вот эта фраза, зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Вот меня произошла конфликт там, с пресвитером, там, с братом. Я пришел так, дети так, все, сели быстро. Им тяжело стало. Почему тяжело? Да потому что нашу тяжесть мы на них перенесли. А Павел говорит, никогда мы праведно и безукоризненно жили перед вами. И дальше пишет, чтобы не отягчить никого. Не отягчить. Друзья, иногда мы с вами думаем, почему у апостола Павла был такой успех? Почему апостол Павел был таким благословенным служителем Божьим? Ну, наверное, просто это был дар Божий. Друзья, это не был просто дар Божий. Это был чрезвычайно большой труд. Он действовал. У него были периоды уныния и разочарования. И он возлагал все свое дерзновение только в Боге. Друзья, он изучал истину, что проводит только истину. Он проверял свои побуждения, свои мотивы. И он искоренял то, что в его жизни было неправильно. У него не было лукавства, друзья. А почему? Не потому, что он святой. Он такой же человек, как и мы, но лукавства не было, потому что он боролся с лукавством. Друзья, он понимал важность того служения, которое он имеет. Он не был важным человеком, он не важничал, не превозносился, но он правильно, хорошо относился к тем людям, которые его окружали. Друзья, и он праведно и свято жил, хотя это тоже для него было не совсем просто. Он тоже в нашей же с вами плоти. Но вот это понимание важности служения, понимание дела Божия приводило его к таким результатам, к таким действиям. И в качестве результата, или результатом всего этого, зачем все это? И он говорит, благодарю Бога моего. Знаете, пройдет время, про Христа так написано, на подвиг души своей, как написано дальше, будет смотреть с удовольствием. Вот человек потратил на свою детскую группу все силы свои, изнурение, труд было, переживания, молитвы, слезы, все было. А потом прошло время, и вот эта группа крещения принимает. И человек смотрит и думает про себя, на подвиг души своей с удовольствием. И он говорит, благодарю Бога. Прошло время, уже огромная Фессалоникская церковь, огромная большая церковь. Он смотрит и говорит, я благодарю Бога, слава Богу. И дальше, вы приняли слово мое, наше слово, не как слово человеческое, но как слово Божие. Давайте, друзья, мы помолимся о том, чтобы в нашем служении хотя бы в какой-то мере мы могли уподобиться апостолу. Аминь.